Церковь Возрождения представляет вашему вниманию проповедь. Говорит пастор Петр Груби.
Будем читать из Евангелия, 19 глава, Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 1 стиха. Господь оставил нам через евангелиста Иоанна следующие слова. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины с плеч венец из терна возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и багрянице и сказал им Пилат: сей человек. Когда же увидели его первосвященники, служители, то закричали: распни, распни его. Пилат говорил им: возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что он сделал себя сыном Божьим. Пилат услышал это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус сказал ему: ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы не дано было свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противится кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лавстро по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Цицар ваш». Но они закричали: «Возьми, распни его!» А Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его на распятие, и взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, с ним двух других, по ту и другую сторону, посреди Иисуса. Вы знаете, этот текст нам рассказывает о последнем пути нашего Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. И как-то мы по-разному читаем его, зависимо, когда мы растем, рассуждаем. Я еще помню себя мальчиком, когда мне читали эту историю. И я помню, я возмущался про себя. Как же так можно невинного распять? Я думаю, вот если бы я был на месте Пилата, я бы никогда не допустил, чтобы евреи так издевались над ним. Но время идет. Мы опять читаем эту историю, вчитываемся и видим ее большую глубину. Мы видим, что и чувства, я не знаю, когда мы всерьез молитвенно читаем это, чувства перемешиваются, это чувство стыда. В то же самое время чувство страха и чувство восторга преклонением перед величием Божьим. Потому что это есть описание самое такое драматичное. Самое, можно сказать, глубокое – это откровение Божьего величия, Божьей святости, Божьей милости. И в то же время это откровение нашей человеческой наготы, о той, о которой мы говорили, что нам нужно покрывать, не открывать. Это тот день, когда Господь позволил человеческой наготе, ее духовному безобразию открыться. Это картина о нас. Перед нами Господь Иисус Христос. И кто его распинает? Подумайте только, каков ужас греха, что когда Господь пришел, Мессия, которую ожидали люди, которых Господь особенным образом готовил через закон, через пророков, через многие чудеса. Это не просто люди с улицы были. Это те люди, которые многим жертвовали, чтобы отстоять истину Господню,
Еще совсем недавно, когда римляне заняли Палестину, и они хотели обложить налогом весь народ, и когда они стали пересчитывать людей, иудеи подняли восстание против Рима и сказали: у нас только Господь царь, никто не может быть над нашим царем. И они, рискуя своей жизнью, это делали. Многое было совершено в истории Израиля столь славного, великого, и сейчас они неистово кричат. Бог открыл наготу человеческую. Когда мы читаем, что-то содрогается в нас, почему они ведут себя так? Он же был с ними, учил их, исцелял, добрые слова говорил, о Боге возвещал им милость Божью. Но даже если в их сознании он не прав, ну как можно так неистово ненавидеть?
Вот посмотрите, я в Баркли, выписка есть, его цитата Баркли, интересно, он пишет. Они с самого начала ненавидели Иисуса, но тут их ненависть перешла в истерический дикий вопль: «Распни его, распни». Под конец они настолько обезумели в своей ненависти, что стали глухи к призывам рассудка и милосердия, и даже простой человечности. Ничто в этом мире не искажает так человеческое суждение, как ненависть. Позволив себе однажды ненавидеть, человек уже не может ни думать, ни видеть прямо, ни слышать без искажения. Ненависть ужасна тем, что она лишает человека здравого суждения.
В этой ненависти, когда они вопят: «Распни, распни, распни!» И когда им Пилат, издеваясь над ними, говорит: «Царя ли вашего распну?» И они, которые стояли многие годы, говорят: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». То, за что они веками сражались, ненависть лишает их рассудка, лишает их всякой человечности, и вот открывается это уродство человеческое. Братья и сестры, эта история не о них. Это о нас с вами. Господь показывает, что народ, который был особенным образом приготовлен через слово, через пророков, через чудеса, через беду, через наказание. И вот Господь снял свою защиту, и человеческая натура открылась вот таким образом ужасным. И нам стыдно даже смотреть, страшно смотреть. Мы не допускаем той мысли, что мы могли бы сделать это. Но это картина нашего человеческого состояния пред Богом. Мы ведем себя хорошо только потому, что в нас сдерживает культура иногда, когда иногда нам стыдно что-то делать, так не принято. Нас сдерживает наше естество, сдерживает закон, вокруг полиции есть суд. Нас сдерживают определенные моральные, что-то нас вокруг, Господь сдерживает чем-то. Определенные обстоятельства, обязательства сдерживают. Господь поместил много таких связывающих элементов в нашей жизни, чтобы удержать нашу натуру. Но когда снимается все, если бы Господь допустил, братья и сестры, мы бы вели себя точно так же. Они привели к Пилату, и Пилат сказал: в чем вы его обвиняете? А они ему говорят в предыдущей главе: ты за кого нас принимаешь? Если бы он не был злодей, мы бы тебе не привели его. Тот факт, что мы тебе привели, должен тебе сказать, что это уже преступник. То есть они о себе высоко думают. Что сам факт, что они привели, мы не можем допустить мысли, ты не должен даже допускать, что если мы привели, мы что думаешь, мы тщательно не исследовали прежде? Если бы он не был преступником, мы бы не привели его к тебе. И посмотрите, какое кощунство. Они приходят к Пилату в предыдущей главе, и они не могут войти в преторию, и Пилат им специально к ним выходит. Почему? Они боятся оскверниться. Они задумали злое дело. Распять святого человека, о котором они знают, что он от Господа, потому что они утверждали, что никто не мог бы творить такие чудеса, как он творит. Мы знаем это. Они задумали злое дело, и вот они приходят к язычнику, а по закону не входи в двор язычника, не чист этот двор. Они рассуждают о том, что в этом дворе может быть квасное, и приближается Пасха, они сделают себя нечистыми. Смотрите, как легко человек может себя обмануть. В своем сознании они правое дело творят. Но они гонят, плюют и издеваются. И даже жестокий римлянин выводит перед ним и говорит: все человек, и им не жалко. Братья и сестры, мы до такого зверства не дошли. Только потому, что Господь не допустил.
Только потому, что Господь не позволил обстоятельства вокруг нас снять все запреты, и чтобы не было ничего удерживающего. Здесь Господь показывает нам нашу человеческую наготу. Ту наготу, которую интуитивно Адам стыдился пред Богом, он до конца не понимал, в чем суть. Но вот она открыта. Сам Господь, святость явилась. И человек кричит безумно: распни его. Удивительная другая часть, как ведет себя Пилат. Он как-то странно ведет во всей этой истории. Он как бы пытается, хочет защитить Иисуса, старается следовать закону. Он исследует, в чем вы обвиняете его. Он им задает вопросы: какая вина? Я вот исследовал, в нем не нахожу ничего достойного смерти. Но мы когда-то говорили политические неудачи Пилата, когда один раз он эти статуэтки внес в Иерусалим, в другой раз воду проводил в Иерусалимский храм, евреи возмутились. Третий раз он Тиберия, изображение пирата, поместил на щиты. А для евреев это было идолопоклонство, и ввел в Иерусалим. И тогда евреи пожаловались кесарю, и кесарь пришлал к нему депешу, что он должен снять из уважения к иудеям. Он многие вещи делал, чувствуется в нем, что он, с одной стороны, его совесть говорит, что-то в нем трепещет, но он скорее суеверный человек, чем верующий. Он боится, в нем какой-то страх закладывается, он пытается себя достойно вести, задает правильные вопросы, он пытается выгородить, он использует традиции. По вашей традиции должно отпускать одного на Пасху. И он апеллирует: хотите, я вам отпущу царя иудейского, вашего мессию? И они орут: распни его. Пилат, кажется, старается сделать правильный вывод, но он боится за свою карьеру. И в конечном итоге он отдает Иисуса на распятие. Даже вот этот текст, который мы прочитали, он приказал бить его, не находя в нем вины, но он думает, что когда его изобьют, люди пожалеют. И историка описывает, что кнуты, которые использовали, в них были такие свинцовые кусочки, уплетенные в кожаные эти полоски или частицы кожи. И когда избивали человека, этот бич буквально резал кожу на полосы такие. Он разрывалось тело. Большая часть людей теряли сознание, люди умирали. Никто не мог выдержать это до конца. То, что это Passion of Christ, последний фильм сделали, он ужасный. Но он передает на более точно реальную картину, что происходило. Господь уже истерзанный, избитый. И он выводит перед людьми и говорит: этот человек, пожалейте. Пилат делает все, что он может. Но однако он уступает, он боится за свою карьеру. И он отдает его на распятие, и его распинают. И написано в конце, если мы дальше читаем о том, что когда его повесили на Голгофе, на кресте, он написал: «Царь иудейский». И когда иудеи пришли, говорит: не надо писать, что это царь иудейский. Напиши, что он говорил, что я царь иудейский. И Пилат сказал: что я написал, то я написал. Мы видим твердость характера Пилата. Он сказал, и он же не отступает. Целая делегация пришла. Только сейчас он отступил, а сейчас я менять не буду. Иудеи понимают, что он издевается. Повесил, что лучшее, самое благородное распято на Голгофе. Он издевается хоть таким образом над иудеем, но он не отступает, он тверд. Но проблема в том, что он тверд в мелочах. Но он отступает в главном. Была истина перед ним, и он отказался слушать. Еще немножко его спрашивал, что есть истина в предыдущей главе. И как только сказал он, что есть истина, Пилат не стал слушать. Он вышел. И потом, когда в следующий раз он подходит: откуда ты? Господь уже не стал ему отвечать. И написано: Господь не стал отвечать. Прошло и время. Был момент, когда Господь мог объяснить. Но самое удивительное вот всей этой истории, это поведение нашего Господа Иисуса Христа. Вот они по-своему удивительны. Если внимательно посмотрите эти персонажи, они по-своему удивительны, ужасно удивительны. Но Господь – это тот, который вызывает наш восторг, смиряет нас. Это тот образ, который устыжает нас. Сегодня вот хор только что пел, и мы на прошлом хлебопреломлении говорили о том, что Господь предстал перед Отцом, Ему предстояла эта чаша, и Он сказал: «Отец, больно мне. Если возможно, тебе все возможно, Отец, я знаю, ты всемогущий. Если возможно, пусть пройдет эта чаша мимо меня. Но если нет, пусть будет воля твоя».
Написано, мы говорили в прошлый раз о том, что он трижды отговорит своему отцу, и на третий раз он поднимается, он убежденный в том, что отец не будет менять свое мнение, он смиряется. Я хотел бы обратить внимание наше вот на что, что, возможно, в нашей жизни мы многократно говорили: «Да будет воля твоя». А потом жизнь шла по своим чередам, ничего не менялось. Я хочу обратить внимание на послушание Господа нашего Иисуса Христа. Умолиться своим отцом, он трижды излагает свою молитву. С третьей молитвы он убежден, что отец хочет, чтобы он шел этим путем. И он сказал: «Да будет воля твоя». И с этого момента он смиряет себя. Он не просто сказал, он смиряет себя. Вот это тот элемент, где мы проигрываем, где мы теряем на эту битву. Как раз момент, когда мы сказали: «Да будет воля твоя», а следующий момент – момент смирения. Вот обратите внимание, после того, как он разговаривал с отцом, он встречается с первосвященником в предыдущей главе. И когда его первосвященник спрашивает о его учении, об учениках, он понимает, что бы он ни отвечал, ему не буду слушать. И он говорит: «Я никогда не говорил тайно». Вот эти люди, они слышали. Спроси у них. И написано, что слуга первосвященника бил его по лицу. «Так ли отвечаешь первосвященнику?» И он отвечает, обратите внимание, он отвечает, говорит: «Если я сказал плохо, скажи, что плохо. А если я хорошо сказал, что ты бьешь меня?» Еще чуть-чуть раньше, на вечере, когда он встал с вечера, написано так: Иисус, зная, что отец все предал в руки его, встал и опоясался полотенцами, стал умывать ноги ученикам. Обратите внимание, он, зная, кто он знает, что вся власть предана в его руки, он смиряет себя. Сейчас этот разговор с этим слугом, первосвященником, ему было бы достаточно посмотреть на него. И этот человек всегда бы забыл всякое воспоминание о свете. Но он этого не сделал, он смиряет себя. Он не просто начальник, он не просто царь, он сын Божий, владыка неба и земли. И в этот момент он себя смиряет, потому что знает, что отец ему определил пройти этот путь. И говорит: «Если я сказал плохо, что ты бьешь меня? Если я сказал...» Смотрите, как спокойно, с достоинством. Он предстает перед Пилатом, и Пилат ему задает вопрос: «А ты ли царь иудейский?» И он понимает намек издевательства в этом вопросе. Но он его спрашивает. Через все это пилатовское он смотрит вниз на душу и спрашивает: «Скажи мне, ты это спрашиваешь по зову своей собственной души или ты слышал от других?» И в этой беседе он ведет, Пилат задает вопросы. «Я имею власть, я могу сделать это и это». Господь разговаривает достойно. Знаете, самое трудное – смирить это не кого-то. Наша большая часть уходит на то, что мы пытаемся кого-то смирить. И думаю, что наше несчастье в том, что другие, которые вокруг нас, не делают так, как мы хотели бы. И если мы смирим их, все станет на свое место. Но обратите внимание, что Господь, что Он делает, имея это достоинство величайшее, Он смиряет себя, а Отец Его смиряет всех остальных. И вот в этой главе у нас есть вопрос в ваших программках о том, почему Иисус вышел в терновом венце. Ответ очень простой, потому что ему положили это на голову. Но это не так просто. Мы знаем о его чудесах, которые он творил. Он знает, что сказал, когда хотели его побить камнями, написано, он поразил их, они перестали видеть его, он ушел. Он знает, что он воскрешал мертвых. Он знает, что в его руке власть. Мы знаем об этом. И вот сейчас Пилат возлагает на его голову этот терновый венец. Его избили, его оплевали, и он смиряет себя. Братья и сестры, вы знаете, очень трудно. Я вспоминаю свое время, когда я еще служил на флоте русском. И когда эти обстоятельства, когда тебя унижают, так трудно себя смирить, так трудно через себя переступить. Но выход, я понимал, но если я буду возмущаться, хуже еще будет. Подумайте об этой ситуации. Перед нами Господь, в руке которого сила и власть. И эту власть и величие смирить ради того, чтобы воля Божья была выполнена. И он выходит, он не снимает этого тернового венца. Он выходит в терновом венце, ибо границы. Представьте себе этот образ. Выходит Господь, Творец неба и земли, в терновом венце и багрянице. И он выходит в этом терновом венце не потому, что на него возложили, но потому, что он не захотел его сбросить. Еще давно, в начале человечества, вы помните, когда Адам согрешил, Господь ему сказал: «Черни и волчцы произрастит тебе земля». Это проклята из-за тебя земля. И эти черни, они были символом проклятия Божьего. Это то, что Господь возложил на Адама, на все человечество. Но объявление несколько по-другому меняется картина. Как-то однажды Моисей был в пустыне, и он увидел терновый куст. Помните? Символ проклятия. И написано, что этот куст стал гореть. И когда пришел Моисей, он не просто посмотрел, что это куст, ничего не значащий, терновник. Этот куст другим стал, потому что Господь присутствовал там. И Господь говорит: сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Этот терновник стал святым от присутствия Божьего. И сейчас этот терновный куст возложен на голову Иисуса. На голове человека это символ мученика. На голове Бога – это символ величайшего смирения и любви. То, что Господь оставил этот терновный куст лежать на его, эту корону терновую, на его голове, это было проявление его величайшей любви. Грех человеческий сейчас горел на этой голове, потому что Иисус Христос смирил себя. Он смирил себя и позволил этому проклятию лечь на его голову. По сути, Господь, наказавший человека, сам на себя взял это проклятие и своей святостью озарил его и очистил его и снял его с нас. Я хочу обратить внимание на простую мысль. Братья и сестры, мы живем в разных обстоятельствах, мы мучаемся, мы страдаем. И большая часть страданий происходит от того, что нам хочется смирить кого угодно, но не себя. Это жена, которую мы хотим смирить. Не получается, конфликт начинается. Это наш муж, которого многие женщины хотят смирить. Это наши дети. И это наши родители. Это наши сестры и братья. Это наши родственники. Где бы мы ни бывали, конфликт начинается в том, что мы хотим кого-то смирить, изменить. И у нас не получается, начинается беда. Но самое главное, если мы приняли решение пред Господом, да будет воля Твоя, мы должны смирить себя, братья и сестры. Если мы сможем себя смирить и вести себя, разговаривать себя достойно с женой, с мужем, с родителями, с детьми, со всем, где мы находимся. Если мы сможем смирить себя, сказав, да будет воля Твоя, и поступать достойно по воле Божьей, Господь будет менять наших жен, наших мужей, наших родителей, наших детей, наших соседей. Задайте себе этот вопрос. Может, вы пробовали все, что угодно в своей жизни, но вы не пробовали смирить себя. Скажите сегодня Господу, да будет воля Твоя, и с этого момента смирите себя. Исходите из того, что Господь дал вам благословение, если вы смиряете себя. Господь смирит всех остальных. Наша задача – смирить самих себя пред Господом. Тогда Господь являет свое всемогущество. Я хотел бы сегодня обратиться ко всем нашим, особенно членам нашей церкви, братья и сестры. Это день нашего поста. Это день, который приходим мы пред Господом, чтобы смирить себя. Мы пришли смиренные, сокрушенные. Но если есть что-то в вашем сознании, и вас Слово Божие осуждает, смирите себя сегодня. Оставьте в сторону все то, что вы делали раньше. Смирите себя пред Господом, и Господь смирит то, что нужно смирять. Но только в том случае, если каждый из нас сегодня принят решение смирить себя перед Господом. Если Он такой великий и славный, смирил себя. Братья и сестры, нам не на Голгофе, не в венке терновом, не под оплевками, не под издевательством. Сегодня здесь, в этом прекрасном месте, смирить себя перед Господом. Если Он это сделал, то тем более мы. Потому что в этой истории картина наша – это не Господь Иисус Христос, и это даже не Пилат. Это иудеи, которые кричали: «Распни, распни его». Это картина наша. Да поможет нам Господь сегодня смирить себя. Если у кого-то будет желание, молитесь, взывайте громко к Господу, смирите себя, и Господь смирит жизнь, и Господь пошлет вам благословение. Аминь.
Желающие приобрести диски и кассеты с проповедями пастора Петра Грубей, обращайтесь по адресу P.O. Box 873 722 Ванкувер, Вашингтон 98674. Телефон 360-892-5776. Да благословит вас Бог!